волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 2 сентября в Тбилиси 21, Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Неутихающее эхо Сергея Шамбы в самопровозглашенной Республике Абхазия продолжают обсуждать загадки откровения своего политического ветерана. Что за праздник без какой-то? В самопровозглашенной Республике Южная Осетия отсутствие экс-президента на торжествах по поводу десятилетия признания остается самой горячей новостью. Международный день жертв насильственных исчезновений отмечали в Грузии. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». В Донецке прошла церемония прощания с главой так называемой ДНР Александром Захарченко. Закрытый гроб в присутствии почетного караула был выставлен в помещении Донецкого театра оперы и балета. По данным представителей администрации главы ДНР, в течение первых двух часов проститься с Захарченко пришли более 120 тысяч человек. На церемонию в Донецк прибыли депутат Госдумы России Наталья Поклонская и глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов. После церемонии прощания траурная процессия двинулась по главной улице Донецка до здания администрации главы ДНР. По данным Донецкого агентства новостей, в шествии приняли участие около 200 тысяч человек. Помощник президента России Владислав Сурков в день похорон опубликовал обращение в связи с гибелью Захарченко. В нем Сурков назвал погибшего братом и настоящим героем. «Быть твоим другом – великая честь», говорится в обращении. Ранее свои соболезнования выразили президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Александр Захарченко, называвший себя главой ДНР, погиб 31 августа в пятницу в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Также погиб охранник, еще 12 человек получили ранения. После взрыва сепаратисты задержали 14 человек. Четверо из них якобы признались в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях заявил, что из задержанных выбивают показания. МИД России фактически обвинил Киев в причастности к убийству. Представители сепаратистов пообещали представить доказательства причастности украинских спецслужб к убийству Захарченко. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак отверг обвинения в адрес украинских спецслужб. По его словам, главные версии убийства Захарченко – устранение свидетелей или конфликт среди сепаратистов на коммерческой почве. Организация Объединенных Наций будет готова восстанавливать Сирию только после того, как в стране состоятся реформы, направленные на прекращение гражданской войны и обновление власти в стране. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении редакции. Впервые о нем стало известно 20 августа. Тогда министр иностранных дел Сергей Лавров назвал его секретной директивой, заявив, что этот документ является примером манипуляций западных стран в отношении международных организаций. Представитель Генсека ООН Стефан Дюжарик в разговоре ТАСС отрицал существование секретной директивы, однако подтвердил, что в ООН существует внутренняя политика и нормы, призванные обеспечить поддержку и помощь сирийскому народу. Документ, на который ссылается «Коммерсант», не является секретным. Он был подготовлен в октябре 2017 года и озаглавлен «Параметры и принципы ООН содействия Сирии». По данным издания, эта директива имеет статус внутреннего документа секретариата ООН. Издание называет автором документа американского дипломата Джеффри Фелтмана. США и их западные союзники неоднократно указывали, что реконструкция Сирии возможна только после политического перехода, необходимым этапом которого, по мнению стран Запада, является уход президента Башара Асада со своего поста. В прошлом месяце в Госдепартаменте заявили, что Вашингтон не намерен финансировать восстановление Сирии до тех пор, пока в этой стране не начнется заслуживающий доверия политический процесс под эгидой ООН. Ранее советник по национальной безопасности США Джон Болтон высказал мнение, что Россия увязла в Сирии и теперь отчаянно ищет в Европе средства на восстановление разрушенной страны.
Эхо Кавказа. Новости.
В субботу, 1 сентября, в городе Хемниц на юге-востоке Германии полиция задержала около 300 сторонников и противников миграционной политики ФРГ, сообщает полиция. По данным издания Bild, в ходе беспорядков пострадали 11 человек. Они были госпитализированы. Всего в демонстрациях с обеих сторон участвовало 9500 манифестантов. Безопасность на акциях обеспечивали почти 2000 полицейских. Ультраправые проводят акции на протяжении недели с 26 августа. Тогда два выходца с Ближнего Востока были задержаны по подозрению в убийстве 35-летнего местного жителя. Организаторами вчерашнего антиэмигрантского марша стали популистская партия «Альтернатива для Германии» и антиисламское движение «ПЕДИГА». Германские власти осудили правых популистов, обвинив их в распространении ненависти к переселенцам. Министр иностранных дел Хайко Маас призвал бороться с неонацизмом. Он обратил внимание, что некоторые участники антиэмигрантских акций в Хемнице демонстрировали нацистские приветствия. Представители «Альтернативы для Германии» возлагают вину за ситуацию в Хемнице на канцлера Германии Ангелу Меркель и ее решение в 2015 году принять сирийских беженцев. Спецслужбы США несколько лет пытались завербовать бизнесмена Олега Дерипаску. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на несколько источников. Как утверждают журналисты, в период между 2014 и 2016 годами ФБР и Министерство юстиции пытались выйти на связь с российским миллиардером. По информации газеты, они хотели получить информацию о российской организованной преступности в США и о возможном вмешательстве России в американские президентские выборы в 2016 году. The New York Times сообщает, что спецслужбы хотели выяснить, действительно ли бывший руководитель штаба Дональда Трампа Пол Манафорт имел прямые связи с Кремлем. Утверждается, что взамен Соединенные Штаты предлагали Дерипаске помощь в получении виз и решении юридических проблем, но он отказался от сотрудничества. По словам одного из источников издания, бизнесмен рассказал о контактах американских служб российским властям. Представители Дерипаски публикацию пока не прокомментировали. Это были главные новости к этому часу. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Абхазский общественно-политический деятель Сергей Шамба в последние недели привлек рядом своих высказываний внимание многих как в самопровозглашенной республике, так и за ее пределами. Об этих высказываниях и о весьма разноречивой реакции на них рассуждает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Есть, как известно, так называемые комедии недоразумений, когда сюжет строится на то и дело возникающих непонятках между героями. Это мне вспомнилось при знакомстве с реакцией части грузинской общественности на некоторые недавние высказывания известного абхазского общественно-политического деятеля, ныне председателя партии «Единая Абхазия» Сергея Шамба. Началось все с его интервью 13 августа на радио «Эхо Москвы». У многих в грузинской аудитории вызвали воодушевление его слова в завершающей части беседы о необходимости диалога между абхазской и грузинской сторонами, о том, что он не воспринимает всех грузин как врагов. Хотя, в общем-то, ничего нового и неординарного он не говорил. Должно разочаровать воодушевившихся после интервью Шамба «Эхо Москвы» грузинских политиков, политологов и просто интернет-пользователей. Не знаю, может, кто-то из них вообще не читал текст интервью, а кто-то, может, предпочел не заметить в нем то, что определенно не должно вызвать у них восторга. Например, вот это место. Мы соседние страны, и судьба распорядилась существовать нам рядом друг с другом. Конец цитаты. Ключевые слова «мы соседние страны». Дальше больше, отметив в ходе интервью, что приводимые обычно цифры количества грузинских беженцев из Абхазии сильно преувеличены, Шамба заявил, что тема их возвращения закрыта. Это смысла нет обсуждать, потому что возвращение сюда беженцев и изменение демографической ситуации опять же сулят те же опасности, которые у нас были на протяжении всего советского периода. Конец цитаты. По-моему, яснее быть не может. Но на этой неделе в пылу внутриполитической борьбы на совместном заседании представителей представителей оппозиционных сил в Абхазии, Сергей Шамба произнес слова, вскоре растиражированные зарубежными СМИ и еще больше воодушевившие воодушевленных в Тбилиси. «Завтра нас ждет трагедия большая, такая же, как в 19 веке была, когда мы все потеряли. Опять мы все потеряем, а потом встанем на колени и будем просить или Грузию, или Россию принять нас в состав. Умолять будем. Вот этого мы хотим. Я этого не хочу». Конец цитаты. Для ориентирующихся в абхазском внутриполитическом пространстве объективных наблюдателей очевидно, что «будем просить Грузию» – тут риторический прием, призванный убедить аудиторию в глубине кризиса в экономике, правопорядке и прочем, переживаемого сейчас Абхазии. И, конечно же, как реальный вариант развития событий, это совершенно не рассматривается. Но вот с каким энтузиазмом откликнулся на эти слова председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе. Мы услышали действительно интересные фразы. В том числе господин Шамба признал то, о чем мы говорили в течение стольких лет. Конец цитаты. А теперь самое время задаться вопросом, как были восприняты высказывания Сергея Шамба в абхазском обществе. Мне кажется, объективные наблюдатели, как бы они ни относились к нему как к политику, прекрасно понимают то, что я здесь изложил, и не собираются обвинять его в призыве сдаться Грузии. Но очевидно, что эти высказывания не могли не стать инструментом во внутриполитической борьбе в Абхазии. Вчера, рассказывая о пресс-конференции президента Абхазии Рауля Хаджимба, я привел его слова, когда он заговорил о своих политических оппонентах. Как бы кому ни казалось, как бы это ни демонстрировали, что все плохо, как это говорит иногда Сергей Миронович. «Потоп, мы погибаем». Конец цитаты. Но на этом дело не закончилось. В самом конце пресс-конференции одна из журналисток попросила главу государства прокомментировать информацию о проведенных недавно учениях НАТО в Грузии. Хаджимба, на мой взгляд, резонно удивился. А что комментировать? Но вопрос журналистки вызвал у него желание высказаться и на другую тему.
Вы знаете, удивительно, что у нас уже зазвучали голоса о том, что Грузия нам не враг, что нужно выстраивать отношения с этой страной. А кто подписал какой-либо, говорится, человек с той или с этой стороны документ о неприменении сил? Мы что, перестали понимать, что Грузия готова решать эти вопросы военным путем и возвращать свои территории, как они это называют?
Имя Сергея Шамба на этот раз президентом ни разу не было произнесено, но вряд ли у кого-то в абхазском обществе остались сомнения в том, что подразумевался здесь именно он. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Самопровозглашенной республики Южная Осетия, тема номер один – отсутствие на десятилетие признания независимости России президента Эдуарда Кокойты. Его кресло пустовало, а медаль в ознаменование победы осетинского народа в Отечественной войне осталась лежать в наградном отделе администрации президента. Подробности в материале нашего юго-осетинского корреспондента Ирины Келихсаевой.
Пока сторонники и противники экс-президента Эдуарда Кокойты продолжают пикировку, главный вопрос, почему экс-президента так и не увидели во время празднования десятилетия признания Южной Осетии Российской Федерации, остается открытым. 26 августа Кокойты действительно ждали в республике. Увидеть четырех президентов одновременно на всех мероприятиях стало бы для многих началом надежды и веры в желание лидеров строить республику дальше. Но этого так и не произошло. Рядовые сторонники Кокойты в разговорах делились, что даже поздним вечером все еще перебирали информацию, едет, не едет, видели, не видели на российской таможне. Потом разочарованно расходились по домам. Все поддерживающие экс-президента группы в соцсетях, кроме его фотографий и поздравлений, тоже не выдавали никакой информации, хотя отсутствие Кокойты было главной темой обсуждения в Цхинвале. А версии, которые выдвигались одна за другой, зависали в плотном тумане предположения. Одна из них – не пустили или не пригласили – отошла в сторону сразу, когда сотрудники администрации администрации президента начали принимать участие в полемике и утвердительно отвечали – был приглашен. Сегодня в тех же соцсетях разместили и указ о его награждении медалью о знаменовании десятилетия победы в Отечественной войне народа Южной Осетии. Следующая версия, что Кукойте не приехал, потому что испугался возбужденного на него генпрокуратурой дела о клевете, тоже мало кого впечатлило. 25 мая этого года правящая партия «Единая Осетия», которая продолжает подвергаться критике со стороны экс-президента, сделала заявление. Цитата. Публичное обвинение в адрес президента республики Анатолия Бибилова и председателя парламента Петра Гасьева в прогрузинской и прозападной политике ничего, кроме недоумения и возмущения, не вызывает. Обвинения в прогрузинских настроениях у нас считаются самыми серьезными, и отвечать за свои слова придется перед судом. Конец цитаты. Если единоосы объясняют активность какой-то выплеском затаенной обиды, люди, знающие политика, утверждают, что это демонстрация желания идти в этой политической борьбе до конца. Звучали и обиженные голоса, которые ставили Кукойте в укор преобладание собственных и политических обид над желанием побыть в этот судьбоносный для республики день со своим народом. Эдуард Дзябевич после некоторого затишья продолжает давать интервью, где выступает в позиции главного критика действующей в Южной Осетии власти и ее московских кураторов. Недавно площадку под выступление Кукойте согласились предоставить РИА Новости, но главный эмоциональный выплеск, так раздражающий нынешние власти республики, он предпочитает демонстрировать на пространстве негосударственного информационного агентства «Анна Ньюс», которое официально зарегистрировано в Республике Абхазия и декларирует своей главной целью противодействие современным технологиям социального манипулирования и оболванивания, сопротивление в условиях предательства, некомпетентности и саботажа власть имущих, ну и так далее. О феномене Кукойте, рейтинги которого среди населения, несмотря на провальный период правления после 2008 года, снежную революцию и разговоров о тотальной коррупции чиновников, могут тягаться с рейтингами известных российских политиков в республике. Говорилось не раз. Впрочем, как и его упорном нежелании уйти с политического поля Южной Осетии. Если верить его информационным буревестникам в социальных сетях, то Эдуард Кукойте расскажет в ближайшее время о причинах своего отсутствия на празднике в интервью все тому же «Анна Ньюс», а потом приедет в Южную Осетию скоро и надолго. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Равай, маравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасост, срасхад, хасост, ансад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Элементом гибридной войны назвали некоторые грузинские эксперты медиафорум, который начнется через несколько дней в Тбилиси. Некоторые его организаторы и участники не скрывают своей близости к российской власти. К медиафоруму готовится Ираклий Арегвелидзе.
Организаторами форума, который запланирован в тбилисской гостинице «Верепала» с 5 по 7 сентября, при поддержке Российского фонда президентских грантов выступают Российский политологический центр «Север-Юг», пресс-клуб «Содружество», тбилисская газета «Грузия и мир». Издатель «Последний», живущий в Москве Александр Чатия, награжденный Владимиром Путиным орденом почета в 2014 году. Неудивительно, что газета одна из первых опубликовала анонс мероприятия. Дмитрий Косырев, политический обозреватель «Россия сегодня» и участник Валдайского форума в грузинских экспертных кругах, считается одним из ярких представителей российского пропагандистского корпуса. Военный обозреватель и Тартас, полковник Виктор Литовкин, недавно заявил в комментарии российскому изданию «Антимайдан», в частности, следующие. «НАТО для Грузии, Украины, Молдавии – погонщик, который держит у них перед носом морковку». Исходя из этого, руководитель Центра исследований экономической политики Нино Евгенидзе считает мероприятие одним из элементов гибридной войны.
То, что в роли главного финансиста выступает фонд Путина и в роли экспертов будут выступать государственные журналисты Российской Федерации, говорит о серьезности вопроса. Думаю, кроме общественного резонанса, свое отношение должны высказать и власти, так как это мероприятие нельзя рассматривать лишь в контексте свободы слова. Считаю, что мы становимся свидетелями одного из эпизодов информационной войны России против Грузии.
Примечательно, что аналогичный медиафорум проводился в Грузии 3 года назад. Тогда одним из гостей являлся Николай Силаев, приближенный к Кремлю политолог. По мнению эксперта области СМИ, руководителя Либеральной академии Тбилиси Лаши Тугуши, реагирование необходимо.
Одно мероприятие, разумеется, не может раскачать основы государства, но когда оно принимает систематический характер и, исходя из персонального состава участников, просматривается пропагандистский подтекст, нельзя пускать события на самотек. И в первую очередь необходима реакция со стороны государства. Разумеется, я выступаю против того, чтобы запрещать въезд в страну людям с другой точкой зрения. Однако здесь речь идет о мероприятии, финансируемом фондом президента России. Исходя из этого, сомневаюсь, что на форуме прозвучит хоть что-то полезное для Грузии.
По словам исследователя Фонда развития медиа Софо Гелава, спектр участников мероприятия говорит об усилении политики Кремля в Грузии.
Они пытаются оживить российский тезис, что Грузия должна смириться с оккупацией ее территории, журналисты должны навести мосты, и мы должны дружить, но только на продиктованных Россией условиях. Педалирование этих тем, по замыслу организаторов, должно понизить градус напряжения в нашем обществе в отношении российской оккупации. Я против запретов. Пусть приезжают, если не нарушают наше законодательство. Мы регулярно видим отчеты СГБ по противодействию дезинформации и пропаганде, поэтому службы должны обладать всей полнотой информации, кто и с какими целями приезжает в страну.
Радио «Свобода» направило в адрес нескольких ведомств список участников мероприятия с просьбой проверить их на предмет нарушения закона об оккупированных территориях. Ответа пока не поступило. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжение темы в нашей традиционной рубрике «Гость недели». Отношение официального Тбилиси к готовящемуся медиафоруму с участием российских экспертов, многие из которых не скрывают своей близости к власти, достаточно подозрительное. О медиафоруме, о своеобразиях российско-грузинских отношений вообще, о наличии так называемой российской мягкой силы и целей, которых она может добиваться в Грузии, мой коллега Вадим Дубнов говорит с гостем недели, российским политологом, который тоже поедет в Тбилиси на форум, Алексеем Малашенко.
Через несколько дней в Тбилиси стартует международный медиафорум, к которому в Грузии относятся некоторые довольно неоднозначно. О своеобразиях отношений Грузии и России мы поговорим сегодня с гостем недели, российским политологом Алексеем Малашенко. Алексей Всеволодович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот когда такой форум проходил, скажем, в Алма-Ате, да, то было совершенно понятно. Он проходил в достаточно дружественном России государстве в рамках Евразес союзного и так далее. А в Грузии, между тем, это за время испорченных отношений проходит уже второй раз. Вот давайте поговорим о своеобразиях российско-грузинских отношений. Вас вот не удивляет, что все вроде бы, что проходит между дружественными государствами, между Россией и Грузией есть, а отношений нет? Вот в чем этот феномен, в чем эта загадка?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что я сам участвовал в свое время в Казахстане в этих форумах. Отношения-то были, я бы сказал, действительно, там обстановка такая достаточно дружественная, но тем не менее проблемы поднимались достаточно острые. Было масса, так сказать, разных мнений высказано. И вообще это было интересно. Вот не знаю, как сейчас это будет происходить в Тбилиси. Думаю, что тоже будет очень и очень любопытно. А что касается российско-грузинских отношений, вот вы знаете, они как-то не совсем понятны. С одной стороны, такое ощущение, что это затянувшаяся пауза. А вот как быть дальше? Как их развивать? Ну, развивать-то как-то надо, но все понимают, что это очень трудно. Есть какое-то скрытое желание и с этой стороны, и с этой стороны. Когда я говорю «с этой», я имею в виду даже Россию, что, в общем, такое тоже бесконечно продолжаться не может. Но как это все отыграть, как это все продвинуть, в общем, никому не ясно. Ну, там какие-то идут разговоры, переговоры, контакты, там есть российский бизнес. Но, тем не менее, у меня такое ощущение, что и впредь это состояние сохранится. И вот лишнее тому подтверждение, вот этот вот, вот эти встречи, которые сейчас сам прошли между руководством Абхазии, Южной Осетии и России. То есть, в общем, еще раз, даже не подчеркнуто, а напомнили, что это уже де-факто с точки зрения России не часть Грузии. Это, конечно, не Россия, и вряд ли они войдут в Россию, особенно Абхазия, в ближайшее время. Но, тем не менее, это, так сказать, для Грузии это ее оккупированные части, а для России это независимое государство, хотя это выглядит достаточно занятно, вот эта независимость. Но вот это то, что, в общем, на сегодняшний день, по-моему, непреодолимо. И не будет преодолимо, так сказать, вот пока существует нынешняя ситуация, она будет, видимо, существовать, ну давайте говорить правду, всегда. Ну, и поэтому вот эти отношения неопределенности, она будет практически вечной. Во всяком случае, вот на наше поколение.
Понятно. Но я тоже бывал на таких форумах и замечал, что там, как правило, выступают и участвуют зачастую люди, которые, не скрывают своей солидарности с позицией российской власти, да? Вот. И поэтому в Грузии многие подобные мероприятия воспринимают как, проявление или наступление такой, так называемой, мягкой силы российской. Если это так, то в чем смысл этой мягкой силы? В чем смысл этой мягкой силы, подчеркну, именно в Грузии, с которой, как вы сейчас сказали, отношения крайне неопределены?
Вы знаете, мне, в принципе, не нравится выражение «мягкая сила», потому что это настолько, так сказать, противоречит сопрелагательное существительное. Я бы сказал, что это взвешенность, это некий прагматизм. И я знаю, по составу там будут многие мои коллеги из России, это отнюдь не та публика, которая будет заниматься российской пропагандой. Это совершенно другие люди, которые будут поднимать острые проблемы, во всяком случае, по опыту это известно, и они не будут расхваливать Россию, вот эту позицию Кремля. Так что это будет любопытно, конечно, не все, но очень многие. И с этой точки зрения, скажем, вот эти вот потенциальные самобиды, которые в Грузии смогут быть относительно этого форума, не то чтобы они не оправданы, но, во всяком случае, к этому форуму нужно будет отнестись, я бы сказал, с пониманием и выслушивать тех людей, которые там будут говорить, в том числе сам из России. Может быть, вот это мягкая сила, вот это присутствие людей, которые не являются российскими пропагандистами. Если так, то, в общем, вот этот термин, он оправдан.
А какие такие сейчас острые проблемы между Россией и Грузией? Собственно говоря, про Абхазию и Южную Осетию мы сказали, да, все, что можно было затушевать, с российской стороны затушевано. А что касается НАТО, то тоже, в общем, все сказала Меркель. Вот что сейчас обсуждать вот так вот по-серьезному, и где точки противодействия, противостояния?
Я бы сказал так, что тут важен факт самообсуждения, сам факт обсуждения, сам факт разговора на те темы, которые нас волнуют. Я думаю, что, наверное, будет затронута тема, как это ни странно звучит, отношений между народами. Вы знаете, мы так эту формулировку отношений между народами так затаскали, что мы порой в нее даже не вдумываемся. Отношения-то, в общем, очень неплохие. Понимаете, какая вещь?
Гораздо лучше, чем государствами, да.
То, что было. Да, понимаете, как это? Да. И это, может быть, для кого-то это занятно, неожиданно, но мне лично очень приятно. Я когда бываю в Грузии, я не чувствую никакого отторжения. Может быть, кстати говоря, как это ни парадоксально, та политика, та пропаганда, которая ведется в России, она ведется против государства грузинского, но отнюдь не против грузин как таковых. И с этой точки зрения, по-моему, есть отличие между пропагандой, которая ведется против Украины, там и украинцев тоже мешают с грязью, и в отношении Грузии. Вам тоже, кстати говоря, повод для разговора.
Хорошо, замечательно.
Это...
Да. Вот на этом замечательном поводе будем ожидать начала форума. Спасибо большое. Напомню, у нас на прямой связи из Москвы был Алексей Малашенко, российский политолог, участник будущего форума. Всего доброго.
Это был гость недели, российский политолог Алексей Малашенко. С ним беседовал Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – 8:30. А это время региональных новостей. Президент самопровозглашенной республики Южной Осетия Анатолий Бибилов принял участие в церемонии прощания с главой самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александром Захарченко. Как сообщает пресс-служба президента и Юго-Осетинского правительства, Анатолий Бибилов также возложил цветы к месту гибели главы ДНР и посетил Спасо-Преображенский кафедральный собор в Донецке, где помолился за упокой души Александра Захарченко. Анатолий Бибилов отметил, что Александр Захарченко посвятил себя Донецкой Народной Республике и отдал жизнь за народ республики. «Я знаю, чего он хотел, о чем мечтал. Очень больно, что про Сашу мы говорим уже в прошедшем времени. Я не знал другого человека, который бы настолько посвятил жизнь своему народу. За свой народ он и отдал жизнь», – сказал в частности юго-осетинский президент, передает информагентство РЕС. Убийству, произошедшему на улице Харава в Тбилиси, предшествовал конфликт между 11-классниками и 9-классниками, развившийся на почве травли во время учебного процесса в 51-й публичной школе. Об этом сказано в заключении Следственной комиссии, подготовленном представителями парламентского меньшинства, сообщает Интерпресс Ньюс. В частности, как записано в заключении, во время перемены в школьном туалете со стороны 11-классников ДГ и ДН в отношении ТЧ и АС имело место травля, из-за чего произошла размолвка. Большинство членов комиссии в лице представителя меньшинства указывают в заключении, что конфликтная ситуация продолжилась в коридоре между с одной стороны ДГ и АС и со второй ДН и ТЧ, и в размолвках также участвовал Давид Саралидзе. Этим инцидент не исчерпался. Учащиеся договорились, что после уроков встретятся и продолжат разбираться. Перед школой собрались примерно 30-35 учащихся, которые направились в сторону улицы Бакрадзе, говорится в заключении. «Хочу выразить надежду, что коллеги из грузинской мечты хотя бы с завтрашнего дня продолжат участие в заседаниях комиссии», заявил на сегодняшнем заседании председатель Временной следственной комиссии, созданной по делу об убийстве подростков на улице Харава, Сергей Капанадзе. По его словам, завтра, 3 сентября, состоится следующее заседание комиссии, на котором будет рассматриваться та часть заключения, которая подразумевает расследование дела и реагирование на него, передает Интерпресс Ньюс. 40-летний выходец Грузии был задержан в итальянском городе Аветрано по обвинению в покушении на убийство. Об этом сообщают местные СМИ. По ножовщине закончился бытовой конфликт. Владелица дома, где проживал гражданин Грузии, требовала погасить долг по квартплате. На квартиру женщина пришла вместе со своим знакомым, 45-летним жителем соседней провинции Бриндизи. В ходе встречи между владелицей и квартиросъемщиком завязался спор. Знакомый женщины попытался заступиться за нее и вмешался в конфликт. В это время уроженец Грузии достал нож и полоснул мужчину по горлу. Он успел увернуться, благодаря чему отделался поверхностным повреждением. Пострадавшего доставили в отделение неотложной помощи больницы Мандурии. Что касается грузинского мигранта, то карабинеры задержали его на месте преступления. Нож был изъят в качестве вещественного доказательства. В настоящее время обвиняемый помещен под арест, сообщает агентство «Новости Грузия». Это были все региональные новости к этому часу.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В пятницу, 31 августа, на брифинге в Сухуми начальник паспортного управления МВД самопровозглашенной республики Абхазия Эдуард Манаргия рассказал о том, как проходит процедура замены общегражданских паспортов. По его словам, уже выдано 88 тысяч паспортов нового образца. Еще около 50 тысяч человек должны быть паспортизированы до конца 2018 года. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Процедура замены старых бланков паспортов на новые началась в республике в мае 2016 года и продлится она до конца этого года. Начальник паспортного управления МВД Абхазии Эдуард Манаргия начал брифинг с цифр.
На сегодняшний день паспортным управлением Министерства внутренних дел принято 95 тысяч заявлений от населения на обмен внутренних общегражданских паспортов республики Абхазии. Из этого количества распечатано 88 тысяч паспортов. В производстве находятся 7 тысяч паспортов. Готовые к выдаче, то есть лежат непосредственно на местах, граждане их должны прийти и получить, до 7 тысяч паспортов. В среднем мы должны обменять около 140 тысяч паспортов.
Периодически в СМИ, в социальных сетях появляются публикации о возникающих сложностях при получении паспортов и жалобах граждан на сотрудников паспортной службы. В основном сложности возникли у лиц необхазской национальности. Согласно закону о гражданстве, им приходится доказывать факт проживания на территории республики в период с 94 по 99 год и факт отсутствия иного гражданства, кроме гражданства Российской Федерации. Те, кто был лишен гражданства, проходят процедуру восстановления через комиссию по гражданству при президенте. В марте 2018 года президент Абхазии Рауль Хаджимба провел совещание, на котором поручил МВД представить поправки в закон о гражданстве, чтобы устранить, цитата, «правовые пробелы, которые создают искусственные проблемы гражданам при обмене общегражданских паспортов нового образца». Соответствующие поправки были приняты в окончательном чтении 26 июля. Изменениями в законе определен круг лиц, которые имеют право на получение гражданства Республики Абхазия без дополнительных условий. Это несовершеннолетние, которые родились в Абхазии, участники Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов, лица, которые выезжали на учебу, либо отсутствовали по болезни и так далее. Эдуард Манаргия так прокомментировал жалобы о задержках выдачи абхазских паспортов нового образца.
Да, они говорят, что есть жалобы. Жалобы возникали много из-за того, что некоторые дела мы задерживали, в том плане ждали поправку в закон о гражданстве. То есть она у нас уже есть, эта поправка, и многие те люди, которые были в режиме ожидания, то есть мы им не хотели давать уведомления, так как знали, что вот-вот будет такая поправка в закон. Многие относились к этому с пониманием, но многие думали, что мы затягиваем это сами. Но такого нет. То есть в наших интересах максимально разгрузить, насколько это возможно, все те дела, которые находятся в режиме ожидания.
Он уточнил, поправка в закон о гражданстве сняла многие вопросы. Максимально облегчена процедура обмена паспортов. Согласно закону, новые паспорта жители Абхазии смогут получить в течение месяца. Однако процесс затягивается в связи с тем, что проводятся проверки, не зависящие от паспортных служб. Эдуард Манаргия продолжил.
Они затягиваются в связи с тем, что количество большое, и обрабатывая материалы, они физически не успевают. Ну, идут по линии СГБ проверки, если необходимо, и также по линии участковых.
Проверки проводятся и на наличие иного гражданства в соответствии со статьей 17 закона о гражданстве. Второе гражданство разрешено только российское. В большинстве выявленных случаев иное гражданство грузинское. При этом начальник паспортного управления не стал уточнять, сколько таких граждан. Паспортная служба еженедельно изготавливает от 1200 до 1600 бланков. В первую очередь паспорта меняют пенсионеры. Однако не все граждане республики, особенно в Гагарском районе, спешат обменять старый паспорт на новый. Эдуард Манаргия предположил, что виной тому курортный сезон.
Мы не то что призываем, мы просим прийти. Этот процесс необходимо сделать и провести до конца этого года. Я думаю, что если с пониманием наши граждане к этому отнесутся, мы должны с этим справиться, мы справимся.
Что касается видов на жительство, точнее разрешения на временное проживание, речь идет не о жителях Галского района, то бланки заказаны, и в ближайшее время начнется процедура их выдачи. Анаит Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Продолжаем нашу программу. На прошедшей неделе, 30 августа, в разных городах Грузии отмечали Международный день жертв насильственных исчезновений. В Тбилиси к этому дню была приурочена фотовыставка с названием «Не забывай меня». Организатор мероприятия – грузинская делегация Международного комитета Красного Креста. Подробности об этом в сюжете Мзии Парисишвили.
Наргиза Квателадзе, сухумчанка, перечисляет своих родственников, бежавших во время войны из Сухуми через Ванетию, которые так и не добрались до безопасного для их места жизни. Их останки до сих пор не найдены. Предположительно, они находились в вертолете, который потерпел крушение в окрестностях села Сакени. «Моя беременная невестка, полуторагодовалый племянник, двое моих сестер, их двое детей. Все пропали без вести. Моей матери не было с ними. Маму убили дома, пытали, а потом сожгли. Вместе с мамой сожгли еще пятерых. 25 лет мы их ищем. Предоставили информацию Красному Кресту. В открытых захоронениях пока их не оказалось. А я все жду, до сих пор жду». Спустя четверть века она, не сдерживая слез, хочет, чтобы ее слова были услышаны. «Может, дойдут мои слова благодарности до того, кто угостил тогда, как мне рассказали, моих родственников горячим чаем, картошкой, еще какой-то едой, чтобы они не умерли от голода. Они не спаслись, но все равно всем, кто помог чем-то моим и другим людям, большое спасибо». Наргиза ждет от властей, что они установят в Тбилиси мемориал в память без вести пропавших, что было куда-то прийти и положить цветы. Ее история в фотографиях была включена в фотовыставку с названием «Не забывай меня», которую к сегодняшнему дню приурочило представительство Красного Креста в Грузии. Организация отмечает, что в Тбилиси проживает более 800 семей без вести пропавших людей. Точной статистики не существует, отмечает представитель международной организации Софью Элисбарашвили и называет те цифры, которым располагает Международный комитет Красного Креста. С 2010 года Международный комитет Красного Креста смог обнаружить 415 останков. Из них 155 уже идентифицированы и переданы семьям. Поиск продолжается. Глава департамента по коммуникациям организации Майя Кардава уточняет. «Сейчас ведутся в Абхазии раскопки. Мы это называем сезоном раскопок. Они начинаются в мае и завершатся 15 сентября. Обнаружены новые останки, но процесс опознания впереди». По словам Майи Кардава, как и во многих странах мира, в грузинском законодательстве нет правового статуса без вести пропавшего человека, и желательно, чтобы правительство Грузии позаботилось об этом, так же, как и о нуждах других людей, потерявших бесследно своих родственников. И опять остается в силе обращение организации к лицам, которые могут владеть какой-либо информацией о захоронениях. «Когда мы обращаемся к людям с просьбой поделиться информацией, мы там же говорим, что Международный комитет Красного Креста ни в коем случае эту информацию не использует во время общения со следственными структурами. Конфиденциальность источника, его личные данные защищены 100% гарантией». Майя Кардава именно с нейтральностью и исключительно гуманитарной миссией организации связывает тот факт, что спустя годы грузины, абхазы и осетины под эгидой Международного комитета Красного Креста сотрудничают в вопросе поиска людей, пропавших в ходе вооруженных конфликтов. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Во Владикавказе состоялось очередное заседание суда по так называемому делу «Офицеры против сержантов», которое касается столкновения офицеров российской военной базы, расположенной в поселке Цзао, Южная Осетия, с югоосетинскими контрактниками, служащими на этой базе. В рамках «Некруглого стола» мы поговорим об этом деле с бывшим премьер-министром Южной Осетии, ныне общественным защитником сержантов Олегом Тезиевым из Владикавказа и корреспондентом «Радио Свобода» Валерием Дзуцевым.
Добрый вечер. Сегодня в Владикавказе стояло очередное заседание суда, так называемого «Офицеры против сержантов». Это российские офицеры на российской военной базе в Северной Осетии, в ДЗАУ, которое было столкновение с югоостинскими контрактниками, служащими на этой базе. Вот этот суд, у нас на связи должен быть Олег Тезиев из Владикавказа и Валерий Дзуцев, наш коллега с «Радио Свобода». Сейчас пока с Олегом Тезиевым не получается связь. Валера, добрый вечер.
Добрый вечер, Вадим.
Валерий, что происходит? Почему мы имеем дело с такой вот, с таким неожиданным фактом, неожиданным развитием юго-осетино-российских отношений? Что это значит? Почему это...
Владимир, на самом деле это очень необычное развитие событий. Я совершенно согласен в этом отношении. Потому что обычно в Северной Осетии все, что связано с Россией, с российско-остинскими отношениями, так сказать, если это можно так назвать, это воспринимается ровно и без это не выходит на уровень конфликтов. А в этот раз неожиданно для многих, включая меня самого, вдруг это вышло в сферу, скажем так, публичной политики, можно сказать, потому что пошли акции протеста, массовое посещение суда сторонними людьми, не только участниками процесса. И в результате мы имеем небольшой такой скандал, что для Северной Осетии, по крайней мере, это довольно необычная, необычная вещь.
Я вас сейчас прерву, потому что у нас на связи наконец появился Олег Тезиев, который, наверное, нам расскажет последние новости из зала суда. Олег, добрый вечер.
Добрый вечер.
Олег, что происходит в зале суда? Что вы можете сейчас рассказать? Или что уже закончилось заседание? И чем закончилось?
Нет, заседание перенесено на 31-е. Это уже будет просто объявление приговора. Я рассчитываю на то, что приговор будет либо оправдательный, либо очень маленьким сроком условным. Ну, как говорится, мы предполагаем, а нами располагают. Но тут есть много нюансов. Я, в общем-то, не совсем согласен. Может быть, в чем-то и согласен с предыдущим собеседником. Но, в общем, тут нету такого конфликта между... Это не межнациональный конфликт, это даже не межвластный конфликт. Это просто... Где-то кто-то недобросовестно сделал свою работу, в частности, вот следователи, в частности, прокурор. Но вот, по моему мнению, судья, в общем-то, вот последние несколько, вот 2-3 заседания достаточно объективен. И мне кажется, что, на мой взгляд, все будет хорошо. Вообще, сама причина этого конфликта, мы его не назову, сама причина вот этого, скажем так, происшествия кроется в том, что командование одного из батальонов решило сделать какой-то показательный процесс, дабы улучшить дисциплину в батальоне. Хотя надо было начинать, конечно, с офицеров, а не с сержантов. Тем более, что сержанты образцово-показательные. У них такие характеристики, что можно, в общем-то, награждать их. Но после того, как эта ситуация произошла, характеристики стали резко отрицательные. Это мне тоже непонятно. В общем, ну, тенденциозный подход, он сам по себе прослеживается от начала этого процесса.
Угу. Валера,
я надеюсь... Да, пожалуйста.
Да. Валерий, мне кажется, что здесь как бы вся эта история распадается на три части. Да? Одна – это банальная дедовщина, банальный конфликт, банальная драка в части, которая происходит каждый день, это понятно. А вторая часть – это, собственно говоря, вот этот странный суд, когда было решено вынести вот это вынести все это в зал суда, вот с явным, как многим кажется, с явным подтекстом обвинителем против сержантов. И, наконец, третье, самое серьезное – это политическое, потому что здесь и в Южной Осетии, и в Северной Осетии все это воспринимается, ну, как некое событие, которое может, ну, как бы поделикатнее сказать, бросить тень на юго-осетино-российские отношения. Вот какая вот третья часть здесь, она действительно может как-то быть, мы можем ли мы говорить о каком-то риске эрозии этих отношений?
Вопрос к кому?
Вам, Валера.
Ко мне?
Да.
Ко мне. Хорошо. С моей точки зрения, вот я соглашусь в этом отношении с Олегом. Мне кажется, это очень похоже на то, хотя я не владею информацией на месте, но это очень похоже на то, что власти решили устроить показательный процесс для улучшения дисциплины на российской базе. И, скорее всего, с этим есть проблемы, когда есть довольно большое количество местного населения, которое служит, и это кавказцы, которые не отличаются часто такой высоким уровнем дисциплины, то такие проблемы, вероятно, это не первая и, скорее всего, не последняя такого рода проблема в этой части. Поэтому, скорее всего, это действительно был показательный процесс, но неожиданно он стал, я опять соглашусь с Вадимом в этом отношении, он стал таким, ну, квазиполитическим, что ли, межнациональным. Он приобрел, хотим мы того или нет, но судя по соцсетям, судя по такому посещению суда, резко это приобрело такой характер, вот наших бьют, грубо говоря, и мы должны защитить наших. И я думаю, что, я полагаю, что это не последний такого рода инцидент, потому что, скорее всего, такого рода вещи будут происходить. И мне кажется, в этом конкретном отношении проявляется упущение российской власти, когда она фактически лишила Южную Осетию своей армии. И вместо этого вот вам российская база, а это единственное место, где можно служить в Южной Осетии и получать хоть какие-то деньги. И, соответственно, вот такого рода, скажем так, межнациональные трения, они просто неизбежны. Они будут происходить, я уверен в этом и в дальнейшем.
Олег, вот Валера сказал о военной реформе Южной Осетии, в ходе которой, собственно говоря, республика практически лишила своей армии. И это решение было достаточно болезненно воспринято, ну, как минимум, двусмысленно воспринято в Южной Осетии. И вот теперь такая штука, да, вот сержантов, которые пошли на российскую армию служить за неимением Юго-Осетинской, вот они оказались в этой ситуации. А это может иметь какие-то, вот как сказал Валер, квазиполитические продолжения?
Ну, я надеюсь, что нет. В общем, я немножко, Валера, не согласен по причине того, что, в общем-то, не дедовщины, ни межнациональных отношений тут не присутствует. Точно так же я являюсь общественным защитником этих сержантов, но точно так бы я защищал бы и осетинских, и русских, и каких хотите сержантов, против которого, в общем-то, работал принцип несправедливых решений. И поэтому мне кажется, что вот какой-то момент времени, когда была проведена реформа, военная реформа, было сокращение, оно имело по собой какую-то основу сокращения вооруженных сил, но на перспективу я рассчитываю на то, что мы хотели бы иметь вариант швейцарской армии. Понимаете, то бишь кадрированные части должны быть. В случае какого-то угрозы они должны быть призваны срочно, а при этом должны проходить довольно частые военные сборы.
Понятно. Валера имел в виду, мне кажется, более сложный процесс. Он как раз не говорил о том, что это межнациональный конфликт. Он говорил о том, что он по факту абсолютно бытовой, абсолютно армейский, каких миллион каждый день в любой части. Но в этой ситуации он вылился в межнациональный, в квазиполитический. И проблема же то же самое же было в Армении, да? Где абсолютно совершенно чудовищное бытовое преступление вызвало, в общем, какие-то серьезные политические проблемы. Здесь нет того же самого риска, того же самого подтекста.
Нет, я не вижу. Кроме всего прочего, здесь, еще раз подчеркиваю, межнационального ничего не было. Абсолютно. Какой-то период, видимо, кто-то хотел воспользоваться подобного рода ситуацией, раскачать ситуацию, но к нашему всеобщему удовольствию такого не получилось.
Валерий, у нас осталось полторы минуты. Валерий, вот у меня к вам примерно тот же вопрос. Вот вы сказали о перерастании, от какой-то трансформации бытового конфликта, не межнационального, а вот в какую-то проблему политического свойства, как это было в Армении, еще раз повторю. Вот к чему могут привести подобные риски, тем более, что, как вы сказали, это конфликт не первый, возможно, не последний. И вот эта система, которая потом воспринимается как столкновение каких-то каких-то ценностных вещей, да, национальных столкновений, межнациональных столкновений. Вот это восприятие, насколько оно опасно, насколько, вот я еще раз повторю, ведет, может содержать в себе риски эрозии отношений гораздо более серьезных, чем просто отношения между офицерами и сержантами.
Да, я думаю, будет происходить вот что. Такие будет рядом, значит, сравнительно богатая военная база российская, окруженная бедным населением, да. Вот этот контраст сам по себе, он будет играть как бы на возникновение конфликтов. То есть если будет какой-то инцидент, он будет... В Армении мы тоже видели, эти инциденты, они не сразу возникли, они не сразу приобрели такой масштаб, да, то есть они... Бывали инциденты раньше, и они как-то тихо уходили в нет, да. Mm-hmm. А тут...
Валер, 10 секунд, 10 секунд.
Да. Да, поэтому я ожидаю, что, скорее всего, мы будем видеть продолжение такого рода подобных, скажем mm-hmm. так, конфликтов в Южной
спасибо.
Америке.
Да, Валера, спасибо. Напомню, у нас на прямой связи за некруглым столом были мой коллега Валерий Зуцов и бывший министр обороны Южной Осетии, ныне общественный защитник сержантов Олег Тезев.
Вы прослушали «Некруглый стол». С экспертами беседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Грузия в этом году отправит на «Оскар» фильм «Намме» режиссера Зазы Халваши. Специальная комиссия, созданная в Национальном киноцентре Грузии, выбрала «Намме» путем тайного голосования из 6 картин. Тему продолжит Анастасия Славинская.
«Намме» – фильм по мотивам грузинской мифологии. О женщине, ворожее и врачевавшей людей водой, режиссеру Зазе Халваши рассказывала еще его бабушка, а ей, вероятно, ее бабушка. В горном селе Аджари, откуда они родом, верили, что целительница «Намме» действительно существовала.
Я обдумывал эту картину много лет. Это история о девушке, которая пытается найти себя в этой жизни. Найти как обычный человек, как женщина, освободившись от образа ворожей, некоего природного явления. Это человек, который лечит всех и вся, но сам при этом остается несчастным, и его образ сопровождал меня всегда.
Заза Халваши говорит, что в его фильме главные роли сыграли непрофессиональные актеры. Он убежден, что это помогло создать ему более реалистичную картину мира, быть более убедительным.
Ты не знаешь этих людей. Они не играют эти роли, а проживают их. Это их жизнь в тот момент. Непрофессиональный актер со, скажем так, поэтичными данными кажется мне более интересным, чем актер, которого люди привыкли видеть на экране.
Говорит режиссер. Комиссия, состоящая из 9 человек, выбирала между 6 картинами. С нами конкурировали Деде Мариам Хачвани, Хибула Георгия Авашвили, Горизонт Тинатин Каджиришвили, Эктиме Божий Человек Николо Захомасуридзе и Гамлет Георгия Мегрелишвили. Один из членов комиссии, режиссер Дмитрий Мамуля, объясняет, почему свой голос он отдал именно Намме.
У этого фильма есть свой стиль, свой язык. Особая манера повествования. При этом все это очень современно. Кино не старо, не ретроградно по своей сути. Именно это делает его интересным.
Сейчас «Намме» предстоит включиться в так называемую «Оскаровскую кампанию», которая подразумевает продвижение картины, скажем так, работа над ее имиджем, говорит Давид Вашадзе, глава департамента по международным отношениям Национального киноцентра.
Это достаточно сложная задача, как преподнести фильм, каков должен быть основной месседж на момент представления картины. Нам кажется, что у этого фильма достаточно хорошие шансы. Можно сказать, что у него хорошая фестивальная история. Его премьера, например, состоялась в рамках кинофестиваля в Токио. Это фестиваль А-класса, один из важнейших в Азии. И после этого было еще много других фестивалей.
Многое зависит от того, как пройдет кампания. Однако в целом «Оскар-конкурс» абсолютно непрогнозируемый, говорит режиссер Нана Джиналидзе, бывший руководитель Национального киноцентра. Впрочем, о самой картине она отзывается очень тепло.
Картина, это безусловно, очень художественная, очень поэтичная, очень лиричная, такая прелестная притча, которая заставляет нас задуматься. Таких картин очень мало сейчас. Бывают какие-то тенденции. Эта картина, так она как-то стоит особняком.
Всего за право стать номинантами в категории «Лучший фильм на иностранном языке» примут участие около 90 картин. В декабре будет определен так называемый «шорт-лист», в который войдет 9 фильмов. А в финальной гонке непосредственно за статуэтку поборется 5 картин. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.